Часть вторая.
На деревянные доски столешницы легло что-то круглое, похожее на маленький разогнутый обруч с тяжелыми кругляшами на концах. Тускло блеснул старый вытертый металл. Следом еще одно такое же, но слегка гнутое, с глубокими свежими царапинами. «Височные кольца», — не без гордости прокомментировал Родион Геннадьевич. «Плоские, серповидные, с заходящими концами, орнаментированные, как видите, выпуклыми поясками. С двух сторон имеется зубчатая нарезка. Сама по себе находка рядовая, такие сплошь и рядом встречаются в курганах Кривичи. Но это Смоленск и Витебск, а мы вели раскопки в 100 верстах от Усть-Сысольска. Славянских находок этого времени на тхарских городищах еще не было. Мой коллега Бирин мне вначале даже не поверил. Товарищ Тулак, неужели вам это действительно интересно?»
«Очень».
Поручик осторожно притронулся к холодному металлу. «Ничего в археологии не понимаю и не пойму уже, вероятно. Но это... словно к вечности прикасаешься». «Лунница», — возгласил подбодренный ученый, демонстрируя нечто и в самом деле отдаленно напоминающее лунный серп. «Серебро, причем неплохой пробы. Но не это главное. Форма не славянская, не финская, а рисунок предположить индийская. Нечто подобное англичане находили в предгорьях Гималаев. Обратите, кстати, внимание на полоски. Сие календарь, пусть и самый простой. Треугольник слева – растущая луна, справа – убывающая. Количество полосок с двух сторон соответствует числу лунных дней, их ровно 28. Можете пересчитать». Семен Тулак уважительно взглянул на серебряный серп, улыбнулся. «Верю. Значит, удачно поработали?» «Как сказать?» – ученый нахмурился. «Провели разведку на городище, на соседнем селище недалеко от Войвожа, Туре-Тхарском, зажили пару шурфов, а вот могильник нам копать не дали. Наши уважаемые старики пошли по начальству, а оно предпочло не нагнетать страсть. Могилы, кстати, не тхарские. Наши предки никогда не насыпали курганов. А вот чьи? Теперь уже не узнаешь». К Родиону Геннадьевичу поручик забежал ближе к вечеру, когда бывший руководитель Тхарского культурного центра уже надевал пальто, собираясь домой. Бывший, потому что с марта особняк на Солянке передали только что созданному Центру культуры малых народов Русского Севера. Товарищу Соломатину оставили небольшую комнатушку на втором этаже рядом с его прежним кабинетом, разрешив хранить в фондах собранную им коллекцию тхарской старины. Впрочем, уже не тхарской. Товарищ Покровский, заместитель народного комиссара по просвещению, разъяснил вопрос с точки зрения марксизма. Печально улыбнулся Родион Геннадьевич, разливая душистый травяной чай. «Оказывается, феодально-байские элементы искусственно разъединяли народы, подрывая тем базу классовой борьбы. Тхары, как выяснилось, никакие не тхары, а ижемцы, одна из зырянских этнографических групп. Язык, конечно, совершенно иной, но тем хуже для языка». Бывший ротный едва не разлил врученную ему чашку. «Вы серьезно? Целый народ взяли и отменили? Бред какой-то!» Ученый ответил не сразу, отхлебнул чай, подумал. «Может, и не бред, товарищ Тулак. Когда я только учил русский язык, мне казалось, что тхары — такой точно народ, как наши соседи-зыряне, как татары, удмурты, не переваренный имперской утробой огрызок древней цивилизации. В меру моих скромных сил я пытался сохранить то, что еще уцелело — язык, традиции, наши древние святыни. Потом большевики. Я им, знаете, поверил. Ваш нынешний начальник, в бытность свою наркомом по делам национальностей, лично меня обнадежил, дал добро на издание тхарских учебников. А теперь я начинаю понимать, что империя, как бы она себя ни именовала, относится к моему народу как-то очень несправедливо. Меня, студента, сослали в Сибирь за язычество, тоже, если подумать, бред и преизрядный. Но вдруг это не бред, а политика. Самое невероятное, что наши старики, потомки жрецов Тхармы, считают, что так и должно быть. Масхоты, русские, обычные люди, сотворенные из праха, а мы, тхары, выходцы из Злхаме, вечного света, между нами не может быть мира. Рискнул употребить смелое сравнение. Мы, тхары, живем на планете обезьян. Семен едва не подавился чаем. Родион Геннадьевич рассмеялся. «Ну как таких гордецов терпеть? Отменить и вся недолго. Если же серьезно, то подобные представления не редкость. Вы бы знали, как относятся к своим соседям эскимосы. Себя величают инуиты, то есть люди. Все же прочие, как вы можете догадаться, нечто совсем другое. А чукчи считают, что русские произошли от стаи взбесившихся ездовых собак». «Товарищ Соломатин», — отчаянно возвал поручик, отставляя чашку, — «так ведь и захлебнуться можно. Обезьян вы лучше вообще не поминайте. Была у нас история в тигруппе, до сих пор забыть не могу. Уверен, нет никакой особой политики. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Только обычный дурак себя калечит, а если его начальником сделают... Вы, главное, не сдавайтесь». Ученый пожал широкими плечами. «Я, товарищ Тулак, и не думаю сдаваться. Меня сам Победоносцев, ни к ночи будь помянут, каяться не заставил. Ну что мы все обо мне? Вы-то как? На службе не обижают?» Бывший ротный дернул щекой. «Мне тоже, знаете, обидеть трудно. Хорошо служится. А сейчас вообще такое дело образовалось». Вскочил, заправил в карман непослушную правую руку. «Хотел бы рассказать, очень хотел, да не могу. Родион Геннадьевич, помните свет над Шушмаром? Вы сказали, что это и есть настоящее небо, истинное. Вам виднее, я не знаток. Но я запомнил этот свет. Он был какой-то особый, не такой, как солнечный». Нужные слова никак не находились. Семен щелкнул пальцами. «Живой. Да, живой. Но не природный, а словно кем-то созданный, сотворенный». «Видели что-то подобное?» — спокойно поинтересовался Соломатин. «Так точно. 2 часа назад». Поручик резко взмахнул рукой, улыбнулся виновато. «Не моя тайна. В общем, предмет, изделие, дело рук. Человеческих». Слово прозвучало негромко, но Семен невольно вздрогнул. «Не знаю, нет. В смысле, да, наверное, человеческих, чьи же еще?» Осекся, присел на стул, отхлебнул остывший чай. «По краю ходите, Семен Петрович», — спокойно констатировал ученый. «Ох, по краю!» Поручик резко обернулся. «Вы тоже?» Родион Геннадьевич отставил пустую чашку, неторопливо встал. «Надеюсь, все же нет. Вы, товарищ Тулак, в своих делах секретных осторожнее будьте. Под ноги не забывайте смотреть, ибо камешки склизкие попадаются. Ну, не мне вас учить. Мои же заботы невинные, сугубо научные. Кстати, вы правы, сдаваться не следует. Не все так однозначно. Помните, у меня рукопись украли, прошлой осенью». Бывший ротный на миг задумался. «Которая по школам? Вы еще тогда предположили, что украсть хотели другую, подхарской мифологии». «Помню. Неужели нашли?» «Нашли. Хоть и не в полном виде». Ученый усмехнулся. «Граждане-беспризорники пустили несколько страниц на раскурку. Ее бросили на соседней улице. Такое впечатление, что вор показал текст кому-то, знающему язык. А недавно меня пригласили в наркомат, в научный отдел. Не ждал, честно говоря, ничего хорошего. Но некий чиновный товарищ совершенно неожиданно предложил мне подписать договор на книгу. Обещал хороший аванс и издание, само собой, за счет государства. Давайте догадаюсь». Поручик ударил костяшками пальцев по столу. «Рукопись школьному делу злодеям не понадобилась. И вам предложили издать книгу по... подхарской мифологии». Соломатин молча кивнул. «Не понимаю», — честно признался поручик. «Допустим, это АГПУ или даже иностранная разведка». «Свят, свят, свят!» — с самым серьезным видом перекрестился ученый. «Семен Петрович, грешно так шутить». «Не шучу я, не шучу. Но зачем? Шушмар — это не только старые камни, но и источник невероятной энергии. Но фольклорные записи... Там же ничего такого нет». Родион Геннадьевич покачал головой. «Конечно, ничего такого там нет и быть не может. Разве что командование РКК заинтересует харские боевые заклинания. Но, увы, не действовали уже во времена Фрода Великого. Может, в наркомате появился высокопоставленный любитель фольклора? Но ваши слова меня почему-то встревожили. Вы смогли увидеть отсвет высокого неба в каком-то рукотворном предмете. Догадываетесь, что это может значить?» Прочик взглянул недоуменно. «Я имею в виду лишь ассоциацию, сходство, ничего больше. Но если следовать вашей логике, не божья же это сила?» «Нет, не божья», — строго ответил Рох, сын Гхела из племени Серых Ткаров.